Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Я с радостью представляю вам гостью нашей студии, певицу, исполнительницу православных песен, всем вам хорошо знакомую Светлану Копылову, которая вновь приехала в наш город на царские дни. Добрый вечер, Светлана.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
И, Светлана, представьте, пожалуйста, вашего спутника.
Я сегодня со спутником, да. Это мой помощник, гитарист Анатолий Ядрышников.
Добрый вечер, Анатолий.
Добрый вечер.
Светлана, в первую очередь хотелось бы, конечно, чтобы вы рассказали о той программе, с которой приехали на концерт, и сразу где, когда концерт, потому что наша программа выйдет в эфир вечером в четверг, и, может быть, кто-то еще успеет сориентироваться и доехать, и вас послушать вживую, так сказать.
Ну, концерт планируется 15 июля в ДК имени Лаврова в 19 часов начала. Милости просим.
Светлана, расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, тем, кто не успеет на ваш концерт, о вашей новой программе, о том, какие новые песни в ней появились.
Ну, я планирую разделить концерт на две части. Первая часть будет посвящена царской семье, царской теме. Я прочту две баллады, одну посвященную царственным мученикам и другую Елизавете Федоровне. И исполню несколько песен, касающихся как раз вот этой темы царской, включая две новых, недавно написанных, одна из которых написана была буквально 5 дней назад.
Вы могли бы сейчас для наших радиослушателей что-то спеть, раз у вас уже с собой гитарист рядом?
Ну, для тех, кто нас не сможет услышать, может быть, как раз вот ту последнюю песню, которую я сочинила 5 дней назад.
Да, пожалуйста.
Ну, назвала я ее «Царевичи глаза».
Царевича прекрасные глаза глядят с портрета на своих потомков. Но если бы мне жить 100 лет назад, что я дала бы этому ребенку? Врачом придворным я могла бы быть, в болезни его муки облегчая, могла б его французскому учить, с ним Ля Фонтена по ролям читая. Я горничной бы с радостью была, мы вместе собирали бы игрушки. Быть может, я хоть раз один смогла поцеловать мальчишечью макушку. Я б согласилась даже прачкой быть, его матроску бережно обстирала, как преданность свою мне проявить. 100 лет назад наверняка я знала. Я знаю, нас тогда уже прощались. знаю, нас тогда уже прощали.
А почему вас мучает вина, Светлана, за то, что случилось? Ведь нас тогда... Мы тогда и не родились, и даже родители наши не родились.
Вот это трудно объяснить. Это какой-то мучительный стыд за тех, кто это сделал, понимаете?
Это не вина, а стыд,
вот
да?
Это стыд какой-то, да.
Но сейчас мы исправить уже ничего не можем. Мы можем только жить так, чтобы это не повторялось.
Дай Бог, чтобы это не повторилось. Ну вот в первой части покажу видеоклип на песню «Богоносная Россия», который тоже касается царской темы. И во втором отделении концерта я планирую представить новый альбом песни «Притчи 3», любимый всеми жанр, альбом которого давно ждали, и, может быть, уже у многих екатеринбуржцев он есть. Но сюда я привезла впервые его, и мы хотим по максимуму этот альбом представить. Ну и, конечно же, исполнить пожелания наших зрителей. Как правило, мы выполняем еще какие-то заказы, просьбы.
То вот есть такой... какие-то старые песни?
Ну, я думаю, что время останется. Но еще из новых песен, не опубликованных, опубликованных, правда, в интернете.
Есть песня «На злобу дня» ваша?
Есть две песни, касающиеся ювенальной юстиции. Одна называется «Ювенальная юстиция», и вторая называется «Мамочка, я очень по тебе скучаю». Как я называю, это иллюстрация вот к этой теме, реальный случай жизни, который произошел в Нижегородской области, когда у матери отняли дитя, решив, что девочка упала с лестницы, а решили, что это мама избила. И никто ничего не мог доказать. Даже сама девочка, которая говорила, да я сама упала.
К сожалению, таких случаев все больше и больше становится. Вроде кажется, где-то даже смех сквозь слезы, потому что уж больно случаи такие дикие, вопиющие по своей какой-то тупости, какому-то маразму, я бы сказала, с которым вот чиновники в совершенно очевидных каких-то ситуациях пытаются привлечь родителей к ответу. Не так давно в интернете попалась история, как девочку на отдыхе в Турции поцарапала кошка. И когда вернулись сюда, то родители, будучи ответственными людьми, решили сделать прививки от бешенства. Соответственно, случай был зафиксирован. И девочке пришла повестка из милиции, девочке пятилетней. И хорошо, мама оказались знакомые там, именно в милиции. И как-то удалось отделаться заявлением и объяснительным.
А что хотели, хотели вменить?
Что это кошка. То есть хотели вменить, что нужно мама было
поцарапала.
Доказать, что это не родители поцарапали ребенка. То есть это травма, есть травма. И, видимо, в любой травме сообщается в органы внутренних дел. И они уже начинают искать где-то какую-то нехорошую подоплеку.
Это, наверное, каждый судит по себе.
С одной стороны, да, а с другой стороны, вот я видела обсуждение вашей песни в интернете, и люди задают логичный вопрос. Ну ведь действительно же, есть ведь такие случаи, они есть, когда родители избивают детей. И вот не надо просто родителей, дорогие, воспитывать детей физически, тогда к вам вроде никто и никаких претензий иметь не будет. А то вот вы не умеете иначе воспитывать, поэтому вроде того, что бьете тут тревогу и чего-то боитесь.
Как правило, в основном люди, которые вовсе не имеют детей, учат, как их надо воспитывать.
Почему вас эта тема так взволновала? Ведь вы раньше на злобу дня, что называется, ведь не писали песен? Или я просто чего-то не знаю?
Ну почему? У меня же патриотические песни тоже на злобу дня, и меня многие обвиняют в разжигании межнациональной розни даже. Но я пишу только на те темы, которые меня трогают действительно. То есть нельзя назвать мои песни конъюнктурными, потому что я действительно сердцем болею за то, что я пишу. Вот внеплановый альбом у меня готовится. Планирую выпустить его к осени. Будет называться «Ювенальная юстиция» или «Гражданская позиция». Туда войдут вот песни про ювенальную юстицию. Их у меня три на сегодняшний день, но две записаны. Одна еще, ну, тоже скоро будет готова. Там тоже история, кстати, мальчика, который, подростка, который пришел домой выпивший, и мать, которая не знала, где он всю ночь лялся, влепила ему пощечину. И он пошел и позвонил. Люди приехали и забрали его.
В детский дом?
Да. Ну, мальчишки, там, 12-13 лет.
Потом он, наверное, подумал, что зря это сделал,
а уже поздно. А мама умерла просто, не выдержала всего этого. И случай реальный тоже. Вот, и песня такая тоже получилась. Я думаю, трогательная.
Светлана, вы не могли бы сейчас спеть одну из своих песен, вот посвященную этой острой теме ювенальной юстиции?
Ой, вы знаете, все-таки студийная запись, конечно, гораздо лучше. У меня есть она в студийной записи. Может быть, я лучше дам вам ее, чтобы...
Хорошо, да. Хорошо. Давайте послушаем.
Семья — это малая церковь, а дом мой надежный оплот. Да только железные цепи наденут на семьи вот-вот. Под видом полезности дела при помощи евромерил готовят проект беспредела разрушить семью изнутри. Кружит, кружит хищной птицею ювенальная юстиция. Под видом защиты ребенка дома наши станут входить, детей превращая в подонков, на взрослых уча доносить. Накажешь ребенка за дело, хоть тысячу раз будешь прав. Звонок и состряпано дело с лишением родительских прав. Кружит, кружит хищной птицею ювенальная юстиция. Детишек здоровых да умных давно уж Америка ждет. О чем же там думает дума и кто наших деток спасет? У них все продумано тонко, законом прикрыть геноцид, во всем дать свободу ребенку. Какая семья устоит? Кружит, кружит хищной птицею ювенальная юстиция. Растленье, аборты, запреты доступнее день ото дня. Но мы не узнаем про это, все тайны детей сохранят. Родители станут врагами, помехой для сладких утех. А заповедь о почитании в подростках лишь вызовет смех. Кружит, кружит хищной птицею ювенальная юстиция. На Западе наши устои давно уж мозолят глаза. Кто нас продает и за сколько, никто нам не хочет сказать. Сгущаются черные тучи, вершат наши судьбы без нас. Подумаем, что мы получим, коль будем молчать и сейчас. Кружит, кружит хищной птицею ювенальная юстиция.
Светлана, а сами вы как относитесь к физическим наказаниям, к их возможности, допустимости или недопустимости?
Я считаю, что вполне допустимо. И недаром раньше розги существовали, телесные наказания. Ну, конечно, понимаете как?
Сами вы использовали?
Я использовала. Ну, я, конечно, не избивала ребенка. Но я считаю, что телесные наказания уместны тогда, когда ты не... так сказать, не с горячей рукой это делаешь.
Ну, вот говорят психологи, что это от беспомощности вроде, вот мы не умеем иначе.
От беспомощности, когда ты это делаешь под горячую руку. Вот это от беспомощности.
Ну, ведь есть же, наверное, какие-то другие методы?
Наверное, есть.
Я пытаюсь посмотреть вот с точки зрения людей, которые не понимают, чего вот против ювенальной юстиции люди взбаламутились. Вот если вы сами, мол, никогда не наказываете
дело
зря
не
детей,
этих...
зачем же вот вы...
Дело же не в наказаниях.
Выступаете.
Дело же гораздо глубже идет. И оплачивают нам эту систему уже не для того, чтобы в наших семьях было все спокойно, никто никого не наказывал. для того, чтобы просто разрушить семью, чтобы развалить, чтобы вседозволенность, которую пропагандирует, совершенно разрушила человека как личность. Чтобы мы перестали уважать родителей, чтобы мы так же, как на Западе, считали, что это нормально сдать родителей в дом престарелых, для того, чтобы сделать из нас...
Манкуртов, не помнящих родства. Так, наверное. То есть, чтобы каждый был, наверное, сам по себе, чтобы с родителями были отношения чисто деловые. Да?
Но это ужасно получается. Потому что тогда ни о каком уважении и любви речи нет. Это просто партнерские отношения.
Партнерские, да. Но с другой стороны, ведь на Западе...
На Западе, но русская душа, она совсем другая. А потом есть еще опасность такая, если нам эту ювенальную юстицию все-таки внедрят, то в нашей коррупционной стране это будет катастрофа. Если в Германии, например, о взятке вообще речи быть не может, правильно?
У нас все повод для коррупции.
У нас все повод.
И везде.
У нас этот комитет, который будет приходить, органы опеки, которые будут приходить к нам домой, и они любую причину найдут. Они найдут пылинку, они найдут кошачью шерсть и так далее. Они не найдут какого-нибудь мандарина в холодильнике. И они найдут любую причину для того, чтобы припугнуть мамочку так, что она всю последнюю зарплату отдаст, а на завтра прийти снова.
Это кормушка. Это хороший способ борьбы с неугодными людьми. Потому
очень
что, когда
хороший.
Ты опасаешься потерять ребенка, ты пойдешь на многие вещи, на которые не пошел бы, так сказать, при нормальной ситуации.
Да тут и зависть, и все что угодно. Тут любой человек может пожаловаться.
Отомстить.
И,
да.
Да, отомстить.
То есть это получается, что мы можем вернуться в 37-й год.
37-й. Mm-hmm. То есть как мы боялись этих воронков, что нас приедут и заберут в любой момент. А также мы будем бояться органов опеки, которые могут прийти в любой момент, постучать к нам в дверь. То есть мы не будем свободны, мы потеряем свободу, что является самым дорогим для человека.
Светлана, мне хотелось бы, чтобы мы поговорили о вас немножко в других ракурсах, чтобы вас узнали слушатели с каких-то других сторон.
Давайте попробуем.
Ну, вот такая вот мини-экспресс-анкета какая-то. Такие простые вещи, которые... Не знаю, может, вы помните, в школе обычно у девочек были такие альбомы, еще в советское время. Там
тетрадки,
были такие
да,
тетрадки,
да, да.
Там были такие вот анкеты, довольно
сейчас
простые.
Сейчас меня будете спрашивать, кто у меня любимый поэт.
Да, да, да. Между прочим, я думаю, что нашим радиослушателям многим интересно это узнать. Не только кто любимый поэт, а вот, например, ваше любимое время года.
Весна.
А ваше любимое музыкальное произведение. Или композитор, не обязательно произведение конкретное. Вот что вы слушаете, когда уныние какое-то, когда на душе неспокойно или грустно?
Тишину.
А звуки какие вообще любите?
Птиц, ручья, море, шум ветра.
Любимый цвет ваш? Если есть, конечно.
Глазу приятно смотреть на голубой цвет, на желтый.
А носить в одежде у вас есть какие-то предпочтения?
Нет, у меня меняется.
В зависимости от настроения?
Даже у меня как-то, знаете, периодично. Одно время я ношу один цвет, потом я как-то на другой перехожу. Было время, когда я носила оранжевое, почему-то не знаю.
Это цвет позитивный такой.
Да?
Людей, которые радостно воспринимают жизнь. Жизнерадостный такой.
А сейчас вот мне очень нравится такой цвет, знаете, и не хаки, и не серый, а вот какой-то такой очень... Непонятный такой цвет. Не коричневый, не серый, не хаки, а вот какой-то такой средний.
Угу. Ваш любимый поэт, писатель? Из зарубежных, из русских, не важно даже.
Ну, Пушкин, конечно, не сравним ни с кем. Поэт Сергей Бехтеев.
Царский гусляр.
Да. Угу. Я как раз недавно была во Франции, буквально неделю назад. Я ездила туда, так сказать, на разведку. Ну, уже, наверное, зрители знают, что мы занимаемся восстановлением храма в имении поэта Сергея Бехтеева, и храм этот во имя преподобного Сергия Радонежского. И поскольку поэт в одном из своих стихотворений ясно дал понять, что он мечтает о том, чтобы его косточки покоились на родине, а похоронен он в Ницце на русском кладбище Кокат, то как-то так вот... Появилась такая мысль, которая, может быть, воплотится, если Господу будет угодно. Я была как раз в Ницце на этом кладбище, и я встречалась с родственниками поэта, и очень есть большое желание перевести его останки в Липовку, где сейчас восстанавливается этот храм.
Но это, наверное, нужно решение еще на каком-то государственном уровне или нет? Или там частное кладбище какое-то?
Но я советовалась с людьми, которые занимались перевозом останков Деникина и Ивана Ильина. Вот сейчас главное это было получить согласие родственников. А теперь я буду писать письмо патриарху. Если он даст благословение, то я думаю, что уже, может быть, все как по маслу и пойдет. Единственная трудность, там в одной могиле несколько человек. Но родственники готовы сдать анализы на ДНК, чтобы понять, что же нам перевозить.
А остались потомки какие-то?
Остался в Бразилии родной племянник, сын родного брата, Алексей Алексеевич Бехтеев.
Ну, он как
ему 90 лет.
К этой идее.
Вот он как раз, когда узнал об этом, он сказал, как чудно. Конечно же, я дам бумагу, которая, ну, как доверенность мне, чтобы я могла этим заниматься.
А немножко расскажите, пожалуйста, для тех, кто еще не слышал, вот о восстановлении храма и вот об этой усадьбе.
Но, к сожалению, от усадьбы уже ничего не осталось, только этот храм. Храм 1769 года.
Где он находится?
Это недалеко от Задонска, 30 километров. И уникален он тем еще, помимо того, что он в имении Сергея Бехтеева находится, тем, что его строил, помогал строить святитель Тихон Задонский. Он был другом Бехтеевых, часто приезжал, живал месяцами и говорил, что лучшего места для спасения нет. Уникален еще этот род своими представителями, среди которых предводители дворянства, и строители элеватора первого в мире, и члены Государственной Думы, и прославленная в прошлом году 6 октября в лике святых преподобная Елена Бехтеева. Она похоронена в Свято-Флоровском монастыре в Киеве в гробе Тихона Задонского, который ей достался чудным образом. Он его вообще-то делал для себя, спал в нем, завещал, чтобы его в нем похоронили, но облачение было слишком пышным, и этот гроб достался Елене. И 50 лет она его за собой возила, представляете? Так что и святая есть в этом роду.
На каком этапе сейчас восстановление храма?
Ну вот за те 2 года, за которые ведутся восстановительные работы, сделано очень и очень много. У нас покрыты сусальным золотом оригинальные кресты, которые отреставрированы, купола новые, новые окна. Сейчас мы доделываем наверху лепнину. Обрешетка на крышу на большую готова. Штукатурка внутри и снаружи.
Ну, вы, наверное, достаточно часто туда ездите, если так знаете в подробностях, как что происходит.
Ну, как? Каждый шаг. Угу. Конечно же, я знаю каждый шаг, который происходит в Липовке. И главное, что я хочу сказать, что храм этот восстанавливается на средства, которые люди жертвуют во время концертов. В конце первого отделения я всегда рассказываю про этот храм, я показываю видео. И, кстати, на видео есть Валентина Толкунова, которая приезжала тоже туда, и тоже ей очень понравилось это место. Вот, потом я показываю слайд-шоу от того, каким храм был и какой вид он имеет сейчас. И люди, конечно, очень охотно жертвуют, и вот на эти именно средства храм восстанавливается.
Ну, как я понимаю, можно пожертвовать еще через ваш сайт, да?
Да, там есть все реквизиты, можно через Яндекс.Деньги в любом терминале найти Яндекс, и, ну, там, правда, процент какой-то снимают. А можно просто на расчетный счет прислать деньги.
Но там сейчас идут службы уже, вот с тех пор, как восстановление?
Службы идут в вагончике. Первым делом мы построили вагончик рядом с храмом, и на 8 октября, вот храм я увидела впервые в июне, а в октябре уже был вагончик, полностью оборудован, и Софрина иконостас мы привезли, иконы и все остальное для того, чтобы вот можно было совершать богослужение. Уже 2 года с лишним, каждое воскресенье, каждую субботу и каждые праздники отец Аристарх, он насельник монастыря Задонского, и сейчас его официально поставили, назначили настоятелем, он совершает богослужение.
Светлана, еще немножко о личном вопрос. У творческого человека, как мне кажется, все-таки бывают какие-то периоды, когда не пишется, не сочиняется. Какие-то периоды такой творческой засухи. Может быть, какое-то в личной жизни что-то происходит, может, вообще ни с чем не связано. Ну вот уныние какое-то, грусть, еще что-то, им мешает, не пишется. У вас бывает такое? И если бывает, то как вы с этим справляетесь? А если не бывает, то как вы этого добились, что такого не бывает?
Ну, вы знаете, так, чтобы впадать в какое-то глубокое уныние, как-то Господь милует все-таки. Потому что, ну, мне кажется, что с Господом в душе чего нам унывать-то? Ведь все от Него, все через Него, и любые скорби тоже Он, если не посылает, то попускает. Для нашей же пользы. Бывают, конечно, периоды, когда не пишется, но я все-таки думаю, что в этот момент происходит так или иначе какое-то накопление. Потому что песня совершенно внезапно может потом сочиниться, даже и не ожидаешь, и даже и тему не знаешь. Вдруг она раз, как гриб после дождя, после вот этой вот, как вы говорите, засухи.
Светлана, ну сейчас царские дни, и вы сказали, что первая часть вашей программы посвящена теме царской семьи. У вас очень много уже песен написано о них. И прежде чем, может быть, вы в конце нашей передачи исполните еще одну песню, вот мне бы хотелось, чтобы вы сказали несколько слов о том, что эти святые значат для вас лично.
Ну, не так много у меня, конечно, песен о святых, но тем не менее, именно царственные мученики, ну, для меня такой эталон вообще любви, каких-то вот прекрасных семейных отношений, чего не встретишь в нашей повседневной жизни. И стоит открыть книжечку с письмами царя Николая к Александре или Александры к царю или к детям, как сердце переполняется такими чувствами, которые, ну, вообще незнакомы. Незнакомы в повседневной жизни, потому что мне кажется, что у нас такой любви невозможно не встретить, не достичь. Это какой-то вот недосягаемый идеал семейных отношений, на мой взгляд. А мы все стремимся к идеалу, естественно. Поэтому вот меня лично очень это трогает. В прошлом году, когда я была на Ганиной яме, мне один монах сказал возле шахты, что в то время эта шахта была под кодовым названием номер 7. И вот песня как раз связана с шахтой. Я назвала ее «Лилии белые», потому что именно белые лилии устилали дно шахты, когда я была там последний раз. Шахты номер 7, там лилии цветут, но им неведомо совсем о том, что было тут, где ночь июльская росой, как потом облилась, когда рекой у шахты той кровь царская лилась. Еще разок, давай, я сбилась.
Давай.
Совсем о том, что было тут, где ночь июльская росой, как потом облилась, когда рекой у шахты той кровь царская лилась. Лилии белые в шахте заброшенной, что рассказали вам сосны из прошлого, что вам земля по секрету поведала, где их хранит, под какими приметами. Ганиной рассвет кроваво пламенел. Лежал разрубленный корсет средь месива и стел. И колокольчики в траве зажмурились дрожа. И прочь от шахты муравей отчаянно бежал. Лилии белые в шахте заброшенной, что рассказали вам сосны из прошлого, что вам земля по секрету поведала, где их хранит, под какими приметами. С того лихого октября, как в адовом огне. Но на кого теперь пенять, коль руки все в крови? Мы смерть царю могли лишь ждать взамен его любви. Лилии белые в шахте заброшенной, что рассказали вам сосны из прошлого, что вам земля по секрету поведала, где их хранит, под какими приметами. Лилии белые в шахте заброшенной, что рассказали вам сосны из прошлого, что вам земля по секрету поведала, где их хранит, под какими приметами.
Спасибо, Светлана, спасибо, Анатолий. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Светлана Копылова и аккомпаниатор, гитарист Светланы Анатолий.
Ядрышников.
Да, Анатолий Ядрышников. Я напомню, что сегодня в ДК Лаврова, может быть, кто-то еще успеет на концерт Светланы в 7 часов. Спасибо вам большое, что выбрали время к нам прийти, рассказать о своей новой программе, поговорить о жизни,
с радостью, Ксения.
О ювенальной юстиции. Спасибо и до следующих встреч здесь, в этой студии. Будем надеяться, что каждый год вы будете у нас в эти дни.
Дай Бог всех вам благ.